В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе правозащитники обнародовали результаты собственного расследования, которое они провели в Лазаревском районе города Сочи. Сводная мобильная группа российских правозащитных организаций направилась на место профилактических мероприятий краснодарского ОМОНа, сотрудники которого в масках и с оружием в конце июля избивали мужчин и подростков. ОМОНом были задержаны около 18 человек. В настоящее время потерпевшими признаны 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Двое подростков 15 и 17 лет были госпитализированы с травмами. Правозащитники провели общественное расследование. С его выводами, я надеюсь, они нас и познакомят. Поэтому самое время представить наших гостей. Это директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Этот фонд, собственно говоря, и активно занялся расследованием этого дела и оказанием, насколько я понимаю, юридической помощи пострадавшим от ОМОНа людям. С нами на телефонной связи из Сочи Олег Хабибрахманов, руководитель сводной мобильной группы. Он также представляет организацию «Комитет против пыток Нижний Новгород». Также в Сочи одна из пострадавших, Людмила Адамян, вернее, не сама она пострадала, а ее сын, 15-летний, который как раз и находился в больнице. Перед тем, как я узнаю от вас самые последние новости, я хочу дать слово Геннадию Шляхову, который вкратце расскажет, а что, собственно говоря, и произошло в Сочи.
Более 30 человек были избиты бойцами ОМОН в поселке Макапсе Лазаревского района Сочи. Вот как это было. 18 июля около 11 часов вечера к детскому оздоровительному лагерю «Дружба» подъехали 4 автомобиля УАЗ и автобус с ОМОНом. Ничего не объяснив, избив охранника, бойцы через территорию лагеря прошли к летнему кафе. Здесь, прямо на берегу моря, и началась расправа. Рассказывает Геворг Мелконян.
Они сразу начали бить всех, лечь всем на пол. Все, конечно, встали, начали, кто куда бежать хотели. Никто не успел убежать, они всех завалили на пол. И все. Ничего не говорили, начали бить. Этим электрошоком начали делать всех.
ОМОН избивал всех подряд. Досталось даже 13-летнему Артему Аганесяну. Он приехал отдохнуть к родственникам и в тот вечер находился в кафе.
Меня отводят за кафе, один за одну руку поднимает, другой за другую, третий бьет.
А вот еще одно свидетельство вожатого оздоровительного лагеря «Дружба» Дмитрия Михаличенко.
Вышли из корпуса ночью просто покурить. Слышим шум какой-то, ОМОН, Женька побежал. К нему сразу сходу коленом дали в живот, завалили шокером. Я подхожу, мне говорят, тоже падай. Я говорю, а в чем дело? Меня поднимают коленом об голову, шокером опять тоже скрутили, посадили в эту таблетку, в машину повезли в Лазаревск. По дороге тоже мы сидели на полу, скрюченные все. Тоже шокером, палками бамбуковыми били. Держали около 2 часов, заставили писать расписку о том, что не имеем претензий, то есть физическая сила не применялась. Без этой расписки нас не выпускали вообще с территории ОВД. Всем пришлось подписать.
18 избитых людей в автобусе ОМОНа доставили в Лазаревский райотдел УВД, где продержали до утра. Многие из них после этого были вынуждены обратиться к врачам. Двое из них, 15- и 17-летние подростки, госпитализированы. Вот что рассказывает мать одного из них, Ася Мелконян.
Били моего сына очень жестоко, ногами. Он потерял сознание. Его приводили электрошоком. На ребенке очень много следов ожога от электрошоков. Не меньше 10 раз. Били детей между ногами, заставляли раздвигать ноги. По нескольку раз повторялась эта процедура.
Поводом для рейда ОМОНа, по словам очевидцев, стал инцидент, произошедший за 2 дня до этого. Двое бойцов ОМОНа, проживавших на территории оздоровительного комплекса «Дружба», шумно гуляли в тот вечер в приморском кафе. Грязно приставали к официанткам. На замечания, последовавшие от группы мужчин, отдыхавших в том же кафе, полезли драться. Получили отпор и были побиты. 2 дня спустя, взяв с собой подкрепление, решили разобраться. По факту избиения людей прокуратура Лазаревского района возбудила уголовное дело. Двое ОМОНовцев, старший инспектор группы информации капитан милиции Королев и помощник начальника штаба ОМОН ГУВД Краснодарского края Пруидзе по решению суда арестованы. По отношению к ним возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Итак, Олег, я от вас надеюсь сейчас получить самую свежую информацию об этом деле.
Здравствуйте. На настоящий момент, по нашим данным, потерпевшими, фактически потерпевшими от преступлений, которое было совершено сотрудниками ОМОНа, являются около 24 человек.
То есть уже увеличилось число пострадавших?
Нет, мы абсолютно точно считаем пострадавшими и родителей, у которых на глазах избивали их детей, потому что они пережили очень серьезный стресс, и у них очень сильно ухудшилось здоровье. В настоящий момент мы очень активно оперативно сотрудничаем с прокуратурой, заявляем ходатайство о проведении ряда следственных действий. Эти ходатайства почти что все удовлетворяются. Люди, значит, подходят, допрашиваются, мы их подвозим к нам в прокуратуре, проводятся опознания и другие следственные действия. По результатам опознания в настоящий момент уже 4 сотрудника ОМОН находятся под стражей. Вот это текущая новость на данный момент.
То есть вы в тесном контакте с прокуратурой находитесь, да, насколько я понимаю, да?
Да, да, конечно. И благодаря нам появились ряд свидетелей в уголовном деле. И до сих пор обнаружатся все новые и новые потерпевшие, о допросе которых мы сразу ходатайствуем в прокуратуре.
Скажите, а вот как раз что касается потерпевших, вам никто не говорил о том, что, например, на них попытались оказать давление, скажем, сотрудники правоохранительных органов?
Да, вы знаете, вы очень хорошо информированы. Действительно, случаи такие нами зафиксированы, примерно 3-4. Некие мужчины, 2 человека, ходят по поселку и, обращаясь к потерпевшим, предлагают им всяческие деньги в виде компенсации морального вреда, но при этом они почему-то намекают, что было бы неплохо, прежде чем получить компенсацию, отказаться от своих показаний и забрать свое заявление. То есть такие случаи нами выявлены. У одного из потерпевших, причем одного из самых тяжелых потерпевших, его очень сильно били, это Николай Сердюк. Буквально позавчера была взломана квартира. Там пропали некоторые вещи, но на кражу это не совсем похоже, потому что деньги, драгоценности, которые лежали буквально на видном месте, они просто не тронуты. Сам вот непосредственно Николай Сердюк считает, что это таким образом пытаются его запугать.
Людмила Андреевна, я теперь вам хотела бы задать вопрос. Расскажите, вы присутствовали при вот этих, скажем так, профилактических мероприятиях? Вы видели, как избивали вашего сына, или он уже потом вам рассказал о том, что произошло?
Нет, как конкретно избивали моего сына, я не видела. Он просто шел домой после дискотеки, и по пути уже он почти вышел за пределы детского оздоровительного комплекса, и его просто сбили с ног, избили и закинули в УАЗик, его и его товарища. Он там пробыл где-то минут 20, потом его снова били, снова в УАЗик, просто запихнули, потому что там было мало места, и не помещались дети. И вот когда он просидел примерно с полчаса, причем он сказал, что его несколько раз вытаскивали, несколько раз били по 5 человек, он потом случайно в окно вот этого УАЗика, в запотевшее окно, случайно увидел нашу соседку, которая там работает, медсестрой, проходила она мимо. Он стал кричать ее звать, и когда она услышала его голос, подошла, то он попросил позвонить родителям. И, кстати, ОМОНец, который сторожил детей вот в этом УАЗике, он сказал ей, что если вы позвоните, то мы вас убьем. Но она все-таки позвонила нам, и вот когда мы услышали об этом, ну, все это безобразие уже минут 40 продолжалось, когда мы об этом услышали, мы сразу же просто побежали на территорию пансионата и стали искать своего сына. И не зная где он, мы побежали вначале на пляж. Пляж, который прилегает к детскому пансионату, и вот там находится кафе «Оазис», в основном там подростки собираются после дискотеки, там едят мороженое. И вот когда мы прибежали туда, то, в общем-то, увидели страшную картину. В окружении примерно 40-45 ОМОНовцев, которые были с дубинками, с электрошокерами, лежали ребята, человек 25. Причем сразу я не поняла, кто это. Это было вот на пляжной полосе, прямо лицом в гальку лежали ребята. Сразу я не узнала, что это все, в общем-то, ребята с нашей улицы. Вот, их били, по ним просто топтались, таким образом считали их. Это удивительно было. Вот, применяли электрошокеры, причем, знаете, поднимали головы и сапогами в лицо. Но зрелище было ужасное. И вот я просто стала проходить между этими ребятами и по одежде высматривать своего сына. И когда я не обнаружила своего сына по одежде, то мы пошли в другое место их искать. Вот когда мы его обнаружили, наконец, вытащили из этого УАЗика, то вот через некоторое время повели как раз этих ребят. Их вели через детский пансионат, через всю территорию. Причем, знаете, вот вели их по 2 человека на каждого, руки заломаны были, они просто в приступку шли, не могли совершенно идти. И, в общем, ситуация была ужасная, потому что их вели и били снова. И если ребята, вот на самом деле, они уставали, и им предлагали лечь на землю, и затем как бы вот снова оживляли этими электрошокерами, и снова ввели. И вот так на глазах у многих детей, которые приехали, в общем-то, из разных городов отдыхать в наш пансионат, провели трое, вот почти 25 человек их было, вот довели до КПП, до автобуса, и затем снова избивая их, стали просто закидывать в автобус, потому что сидеть им, естественно, не разрешили, и они вот на полу в этом автобусе, в этой тесноте, один на одном просто лежали. кто-то был без сознания, все были избиты. Ну и, в общем, зрелище было, конечно, ужасное. К этому моменту уже стали собираться родители, потому что, ну, кому-то звонили, вот кого из ребят узнали. Родители стали собираться, стали спрашивать, в чем дело, куда ребят везут и за что. Ну и вот тогда прозвучала вот такая, в общем-то, страшная, я думаю, на мой взгляд, фраза. Это акт возмездия. Кого наказывали таким образом, было сразу непонятно. Вот. Но когда приехали все уже в РОВД, там, конечно, ситуация тоже была несколько странной, потому что никого не было видно совершенно, никого из местных милиционеров. Такое впечатление, что РОВД просто был захвачен. Захвачен ОМОНовцами, которые стояли и на воротах, и всех впускали, но никого не выпускали. Причем, когда одному из ребят стало плохо, вот как раз 17-летнему мальчику, который потом впоследствии лежал в больнице, когда ему стало плохо, он потерял сознание, то мы попытались вызвать скорую помощь. Приехала машина, стала возле ворот РОВД, а ее не пускают, и нас не выпускали с детьми. Потом просто, знаете, уже все мужчины, которые там присутствовали, родители, они, ну, чуть ли не снесли ворота, вынесли вот этих ребят, которых нужно было отправить в больницу, и, в общем-то, таким образом как раз ребята и попали в больницу. Ну, обращались, конечно, очень многие ребята, но вот в больницу положили только двоих. 15-летнего вот мальчика моего сына и 17-летнего мальчика. 13-летний мальчик тоже получил очень много ударов, ушибов, но вот его в больницу на 2 дня положили, затем выпустили. Вот такая была ситуация, очень кратко, правда.
Людмила Андреевна, а что, все-таки какой диагноз поставили вашему сыну?
Моему сыну поставили уши, почки и уши. Ушибы внешней стенки живота.
Вначале
подозревали гематому печени, но вот, слава богу, что не подтвердилось.
Скажите, а он вам говорил, как-то вот эти вот сотрудники ОМОНа, они объясняли свои действия им или вообще не предъявляли документов, не объясняли, что
они... Нет, да, я поняла ваш вопрос. Нет, они ничего совершенно не объясняли. Я уже вот сказала, еще раз повторю, что он просто шел домой после дискотеки детской. Когда мой сын спросил, почему вы нас бьете и дайте позвонить родителям, что мне всего 15 лет, но вы понимаете, что мы всегда ему говорили, что пока тебе ты несовершеннолетний, ты должен всегда рядом с нами находиться. Тем более он у нас окончил первый курс колледжа юридического, как бы вот немножечко он стал разбираться в этих вещах, и он стал объяснять, что он несовершеннолетний, но его за это еще больше били. Никаких объяснений совершенно. Уже позже он узнал о том, что случилось раньше. И вот когда в очередной раз моего сына вытаскивали из УАЗика, начинали бить, и он каждый раз спрашивал, за что, кто-то сказал, вот ты был 2 дня назад, ты кого-то бил. Но, вы знаете, это несколько нелепая ситуация, потому что ОМОНовцы все-таки люди взрослые, обученные, а моему-то ребенку всего лишь 15 лет, и внешне это видно, что он ребенок, и он никак не мог побить ОМОНовца, тем более вот в такой ситуации. Тем более, что он еще ребенок, чтобы по вечерам вот ходить, в ночи находиться на пляже вот в этом кафе. То есть его там совершенно не было 16 числа, но они просто спрашивали, причем не спрашивали, а какие-то как пытки уже применяли. То есть они били и говорили, признайся, что это ты там был. Снова били, снова вот произносили эту же фразу.
Скажите, а как он себя сейчас чувствует?
Сейчас его уже отпустили домой. Ну, вы знаете, его выписали, сказали, что, в общем, подлечили, все в порядке. Но болят у него почки, потому мы сейчас вот стали сами его лечить. Психологически, конечно, он у нас довольно напуган. И хотя вот я сама педагог и стараюсь как-то с ним проводить какие-то беседы, но я понимаю, что это бесполезно, что мне нужно искать психолога-специалиста. Он напуган, да, он никуда один не хочет идти. Хотя внешне у нас мальчик спортивный, он занимается у нас дзюдо, то есть я бы никогда не подумала, что он может чего-то испугаться. Вот он постоянно ходит с кем-то из нас, он никуда вечером не выходит, да и мы его не отпускаем. Но вот с ним нужно работать, чтобы вот все эти последствия психологически именно как-то убрать.
Вы написали заявление, вот, например,
конечно,
сами
в прокуратуру,
да? Конечно,
мы написали заявление,
да?
Сразу же на следующий день, да. Вот, так что мы сейчас тоже как бы участвуем, если можно так выразиться, в следствии. То есть мы вот завтра вот мы едем на опознание, в общем, мы давали показания несколько раз. Конечно, мы активно участвуем, потому что это очень серьезный вопрос, и мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок вот как бы на начальном этапе жизненного пути получил такой, в общем-то, негативный урок, а потом остались последствия.
Благодарю вас. Олег, скажите все-таки, так что вам удалось выяснить? Потому что есть разные версии, скажем так. Вот после того, как вы расскажете ту версию, которая сформировалась у сводной мобильной группы правозащитников, которые провели общественное расследование, я расскажу нашим слушателям о версии, которую предлагают сотрудники ГУВД.
Действительно, 16 июля был такой инцидент, как показывают очевидцы. Действительно, двое сотрудников милиции, с их слов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя очень неприлично на территории кафе. Им делали замечания, на которые они никоим образом не реагировали, свои бесчинства продолжали, после чего их просто-напросто там побили. Они пообещали людям, отдыхающим, что они туда еще обязательно вернутся, и через два дня после этого там вот проводилась такая вот контртеррористическая операция, скажем так. Вот, ОМОНовцы, которые проводили сдержание, даже и не пытались скрывать, зачем они здесь. То есть они выясняли, кто здесь из Ростова, потому что по информации вот эти два парня, которые побили ОМОНовца, они были из Ростова, и тех били с особой жестокостью.
То есть они даже не скрывали, что это был акт возмездия?
Они прямо так и называли, они говорили, что это вам акт возмездия. Так что никакой контртеррористической операции там не пахло.
Скажите, а что касается санкционирования, это кто-то отдал приказ? Каким образом, если верить словам Людмилы Андреевны, то это было 40-45 человек ОМОНовцев. То есть они организованы группой в автобусах, я не знаю, в масках они были, с оружием, судя по всему, если говорят о том, что они применяли электрошоки в масках или нет, это я у вас как раз хотела бы выяснить. Организованно выезжают в определенное место и производят подобные мероприятия. Наверняка они были одеты соответственно. То есть это было санкционировано кем-то?
Сейчас я вам расскажу в таком случае, как это было примерно. То есть действительно, ОМОНа было не менее 30 человек, это даже установлено официальным следствием, возможно, и больше. Они действительно были при исполнении своих должностных обязанностей, они были в присвоенной им форме одежды, они были на служебных автомашинах, у них были спецсредства. И при этом, кроме электрошокеров, они почему-то еще использовали и бамбуковые палки. Вот такая интересная особенность, не резиновая, как обычно, а именно бамбуковая. Что касается приказа, то здесь руководство ГУВД немножечко путается. Мы не можем понять, как было на самом деле, потому что вот я лично разговаривал с начальником Лазаревского РОВД, он говорит, что никакого приказа в помине не было. Это был эксцесс, который был допущен сотрудниками ОМОНа. Якобы все руководство УВД Сочи в это время находилось в Краснодаре на совещании, и такой приказ отдать никто не мог, и санкционировать в том числе. Вот если я сегодня разговаривал с руководителем пресс-службы ГУВД Краснодарского края, он мне сказал обратное, что якобы был такой приказ, и они действительно проводили там какую-то вот контртеррористическую, то ли профилактическую операцию. То есть они путаются, и понять, был ли действительно приказ, мы не можем в настоящий момент.
Очень интересную информацию вы сообщили. Кстати, что касается пресс-службы ГУВД, вот как раз по версии ГУВД все выглядит, ну, по крайней мере, не настолько масштабно и не так страшно, как это, как об этом рассказывают сами пострадавшие. То есть, ну, по крайней мере, как говорится в ГУВД Сочи, сотрудники во время очередного рейда, сотрудники ОМОН предложили посетителям кафе предъявить документы, на что компания молодежная отреагировала негативно. Поскольку подростки неадекватно, скажем так, восприняли предложение предъявить документы, подняли шум и стали ругаться, сотрудникам ОМОН пришлось выводить молодых людей из кафе, усаживать их в машины и отправлять в управление внутренних дел. Вполне возможно, что в этой ситуации кто-то мог получить ушиб или синяк, отмечают в ГУВД. То есть несколько другая картина.
Да, эту информацию где-то читал в средствах массовой информации, в интернете, по-моему, если не ошибаюсь. Она не соответствует действительности. Наверное, ты можешь сказать, что это просто ложь, потому что проверять документы у людей, которые находятся на пляже, по меньшей мере, глупо. Кафе находится прямо на берегу. Ни один, ни из потерпевших, ни из очевидцев, ни разу в своем объяснении, несмотря на то, что мы такие вопросы задавали, ни разу не сказал о том, что кто-то просил какие-то документы предъявить. То есть такого факта мы не установили. Людей задерживали просто так. Мало того, после того, как их задержали, не было составлен ни один документ о их задержании. Ни один административный материал составлен не был. Поэтому, значит, никаких нарушений они не совершали, и ни в каких преступлениях они не подозревались. Их задержание и доставление в отдел были незаконными.
Благодарю вас, Олег. Дадим, наконец, слово Наталье Таубиной. Сразу же, вот, Наталья, сразу же напрашивается аналогия с другими так называемыми спецоперациями в Благовещенске, в Бежецке, в других городах, которые mm-hmm. были проведены. Может быть, тут есть различия, хотя вот вы знаете, сейчас вот как раз Олег, как вы слышали, говорил о том, что вот непонятно, санкционировано это было или нет, потому что в Благовещенске, как правозащитники выяснили, это было все-таки санкционировано, массовое избиение, я напомню нашим слушателям. Тут, судя по тому, что рассказывают сами пострадавшие, картина вот практически такая же. Или нет?
В Благовещенске, да, действительно был приказ, на основании которого сотрудники действовали. А как на самом деле развивали, ну, как установит следствие, да, порядок развития этих событий и что дальше признается, это еще как бы дело будущего, если говорить про Лазаревское. Но если говорить про отличия между всеми этими операциями, то основное, с моей точки зрения, это сегодня уже неоднократно прозвучало, это то, что следственные действия происходят намного эффективней, оперативней и всесторонне. И при этом в тесном контакте с правозащитными организациями. Такого не было ни в Благовещенске, такого не было ни, практически не было в Бежецке, так и в других местах.
А чем вы это объясняете? Вот действительно, вот и Олег только что говорил о том, что вот они работают в тесном контакте с прокуратурой.
Ну, хочется надеяться, что, может быть, все-таки произошло осознание, что если подобно, ну, как бы за последние 1.5-2 года подобного рода мероприятия, подобного рода операции,
в кавычках, да.
Да, стали, ну, извините, некой нормой жизни на территории Российской Федерации в разных регионах. Ужасно так говорить, но это факт. Расследуются они из ряда вон плохо. До суда доходят, и потом в судах тоже очень долго все происходит. Очень хочется надеяться, что как бы случилось некое осознание, что если не проводить расследование по подобного рода делам, то как бы эта практика просто станет такой вот узаконенной нормой жизни.
А сами верите в то, что вот вдруг решили, что, ну, вот, наверное, это плохо, и поэтому будем тесно сотрудничать с правозащитниками?
Хочется верить. Отвечу так, что это именно так, что это не просто разовая акция, а что это вот некий поворотный момент. Подобного рода сводные мобильные группы — это не первое в истории как бы нашей работы. Вот такие же группы направлялись в Благовещенск, такие же группы были в Бежецке, работали в Ивановске, в других местах, где проходили массовые спецоперации. И этот метод показал себя очень эффективным. Расследовать по горячим делам, собирать показания, помогать потерпевшим предпринять все необходимые шаги, которые потом бы помогли эффективному следствию, проведению эффективного расследования и представлению доказательств в суде. Именно сводная мобильная группа, она очень сильно способствует, очень сильно помогает.
Дай бог. Я напоминаю, что в программе, посвященной, скажем так, массовой спецоперации в Лазаревском районе города Сочи, принимали участие директор некоммерческого фонда «Общественный вердикт» Наталья Тавбина, а также Олег Хабибрахманов, руководитель сводной, как раз той самой сводной мобильной группы российских правозащитных организаций, которые сейчас находятся в Краснодарском крае и расследуют как раз это дело. И также с нами на связи была Людмила Адамян, чей сын пострадал в результате вот этой так называемой спецоперации. Некоторые из правозащитников объясняют подобные операции ОМОНа чеченским синдромом. Не секрет, что сотрудники, наверное, каждого подразделения ОМОНа проходят командировку в Чечне. Возможно, методы, которые они применяли в республике, автоматически переносятся на регионы, куда их направляют уже после чеченской командировки. Что это за методы, вы узнаете через 2 минуты. Правозащитники представят свой 5-й ежегодный доклад по Чечне, а также расскажут о преследовании тех людей, которые не побоялись обвинить в военных преступлениях. После краткой сводки новостей.
Программа «Инцидент».